Красноярске. Вот такие темы, а также обзор западных газет и наши постоянные рубрики в этом часе программы. Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова подала сегодня документы для регистрации кандидатом на выборах мэра подмосковного города Химки, которые назначены на 14 октября. Таким образом, Чирикова стала шестым претендентом на этот пост. Я только что побеседовал с Евгенией Чириковой о ее предвыборной программе.
Все прошло совершенно замечательно. Мы передали документы на регистрацию, и сегодня произошло важное очень событие. Наконец-то удалось опубликовать нашу программу. Я давно ее хотела опубликовать, честно говоря, но держалась именно вот до этого дня. Она была уже готова где-то в субботу. Я очень горда этой программой, потому что ее разрабатывали мои товарищи, мои, так сказать, новые товарищи, которые я не так давно узнала. Это люди, у которых есть реальный опыт в управлении, например, сложными научно-техническими бизнесами, или люди, у которых есть реальный опыт в понижении тарифов ЖКХ, вот, реальные транспортники. Это программа от людей, которые на самом деле хотят, чтобы город Химки стал городом для жизни, для людей.
Евгения, поподробнее, несколько основных пунктов этой программы.
Один из наиважнейших пунктов, что часть бюджета будет передаваться инициативным группам, которые занимаются, например, там, благоустройством своего двора. Вот, например, есть сейчас такое понятие, как старшие по домам. Вот. И на сегодняшний день это должность, она, к сожалению, не работает так, как надо. То есть вот эти старшие по домам, они просто там занимаются тем, что принимают нужные для ресурсных транзитов решения. Мы считаем, что это должны быть совершенно другие органы. Это должны быть органы, которые действительно выборные, и органы, которые действительно будут принимать решения о том, как благоустраивать двор. То есть и не где-то сверху это должно приниматься, это должно приниматься снизу. Жильцы сами должны принимать решение, на что лучше потратить деньги. Еще важнейший пункт программы – это программа, связанная с определенной средой для бизнесов, основанных на человеческом капитале. Мы будем приветствовать такие бизнесы, потому что нам нужно создавать рабочие места в Химках, чтобы люди не стояли в этих диких пробках, чтобы они работали прямо, у них была возможность и по мозгу, и по сердцу найти себе работу в Химках. Еще один из важных пунктов – это, конечно, транспортный вопрос. Мы будем добиваться развития общественного транспорта, прежде всего метро, расширение Ленинградского шоссе и решение большого количества вопросов по локальным дорогам. Там есть прям конкретные дороги, которые мы указали, потому что, к сожалению, сеть местных дорог абсолютно не развита. Еще очень важно, город Химки очень разобщенный на сегодняшний день. О чем я говорю? Он территориально очень сильно разбит. Для того, чтобы поехать в Сходи, например, из Химок, при электричках, которые ходят раз в полтора часа, то есть с четырехчасовым интервалом, это превращается просто в мучение. Мы обязаны просто решать эту проблему. Ну и, конечно же, один из важнейших пунктов моей программы – это градостроительная политика, а не в ущерб людям. Почему? Потому что, когда идет вот такая застройка с инфраструктурой, которая остается на уровне 70-х годов прошлого века, с дорогами, которые, опять же, на уровне 70-х годов прошлого века, то ничем хорошим это не заканчивается. И нельзя строить там, где строить нельзя по закону, водоохранные зоны, зеленые зоны. И, естественно, мы что-то строим, мы обязательно должны думать о людях с ограниченными возможностями, должны быть специальные пандусы, должны быть, этим людям должно быть комфортно в нашем городе.
Выборы мэра Химок пройдут 14 октября. Что вы хотите успеть и должны сделать до этого срока?
Сейчас мы начнем собирать подписи. У нас есть штаб на Молодежной 76. С завтрашнего дня он начнет работать. Нам нужно в кратчайшие сроки собрать большое количество подписей. То есть вообще 800, но надо собирать больше, потому что обязательно будут придираться на этом этапе, мы это знаем. В 12 часов в среду на станции Химки со стороны парка имени Льва Николаевича Толстого у нас пройдет интересная акция. Я приглашаю туда Алексея Навального, Ксюшу Собчак. И они предварительно мне дали свое согласие приехать. Мы будем все вместе собирать подписи. Я думаю, это будет интересно и весело.
Напомню, Евгения Чирикова рассказала о своей предвыборной программе. К этим выборам в подмосковных Химках уже проявили интерес многие партии и общественные движения. Были зарегистрированы представитель партии «Зеленый», один самовыдвиженец, а о желании участвовать в выборах заявили ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия». О шансах оппозиции корреспондент «Радио Свобода» Мария Стройкова поговорила с экспертами, политологом Михаилом Тульским и директором региональных программ Независимого института социальной политики Натальей Зубаревич.
Политолог Михаил Тульский считает, что у оппозиции нет никакого шанса выиграть выборы мэра Химок.
В Химках выстроена такая фальсификационная вертикаль, такая система тотальной фальсификации выборов, что в Химках не может быть оппозиционного мэра. В Химках, так сказать, вместо 30% за Единую Россию рисуют 70%. В такой ситуации всерьез обсуждать, что в Химках может победить оппозиционный мэр, просто невозможно.
А если посмотреть, например, других российских городов, способен ли мэр, избранный от оппозиционной партии или самовыдвиженец, эффективно управлять городом?
Оппозиционеры даже в нынешних условиях состояния решать проблемы жителей не хуже, чем единорос. Какое эффективно, это можно долго рассуждать. Во всяком случае, даже в нынешних условиях оппозиционер может решать проблемы жителей не хуже, чем единорос. Другой вопрос, что оппозиционеру не дают обычно оставаться оппозиционером и оставаться мэром. Потому что за последние 4-5 лет посажено в тюрьму и отстранено от должности мэра досрочно 90% мэров, избранных против официального кандидата «Единой России». Это порядка 50 оппозиционных мэров.
Директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич считает, что оппозиционный мэр – это экзотика в современных российских условиях.
Для почти любого мэра российского города быть в конфронтации – это большая головная боль. Вспомним Ярославль, когда вдруг у «Газпрома» оказались почему-то нерешенные проблемы с городом, просто отключили горячую воду, это межрегионгаз. Поэтому и на Химке тоже найдутся способы вставить по первое число любому мэру. Разница только в том, что подмосковные города намного богаче. Вот ближний пояс Подмосковья, Одинцовский район и Химки тоже, это действительно богатые зарабатывающие территории. Но ведь любой региональный парламент может устроить систему отчисления налогов так, что большая часть будет складываться, например, в региональном бюджете. Например, весь подоходный налог пойдет на регион, а муниципалитету не останется. А налог на прибыль тоже вариабелен. Короче говоря, есть способы даже с помощью налоговых инструментов сделать так, чтобы мэр почувствовал, что надо ладить с властями. Поэтому оппозиционные мэры в современной России – это экзотика. Придется договариваться любому из них.
Политологи и просто наблюдатели обсуждают, в какой степени будет применяться административный ресурс на выборах в Подмосковье, учитывая, что Сергей Шойгу относительно недавно возглавил регион и, возможно, еще не полностью контролирует властную вертикаль в области. По мнению Михаила Тульского,
такая система фальсификации, как в Химках, будет насаждаться просто во всех районах области. Потому что пока в Московской области фальсификации почти нет, только в Химках серьезная, так сказать, такая система фальсификации выстроена. И еще по мелочи, так сказать, в отдельных районах. Я думаю, что просто это будет расширяться, то есть будут стараться во всех районах такую систему фальсификации выстроить. В регионе, в родном регионе Шойгу, в том регионе, который он до сих пор курирует и контролирует, в Туве, вот такая система тотальной фальсификации выстроена полностью. То есть там по 80-90% за Единую Россию рисуют, при том, что реально она тоже получает те же 30-40, что и везде.
Это было мнение политолога Михаила Тульского. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова подала сегодня документы для регистрации кандидатом на выборах мэра подмосковного города Химки, которые назначены на 14 октября. Московский областной суд перенес на 11 сентября рассмотрение по существу уголовного дела о теракте в аэропорту Домодедово в январе прошлого года. Активисты экологической организации Greenpeace проводят в Печорском море новую акцию протеста против планов компании «Газпром» начать бурение на арктическом шельфе. В Красноярске сегодня состоялся митинг, ознаменовавший собой начало нового оппозиционного автопробега «Белые ленты». В Москве рабочая группа президентского совета по правам человека приступила к отбору кандидатов в новый состав организации. В Сирии повстанцы сегодня сбили вертолет правительственных сил в восточной части Дамаска. В провинции Гельмент на юге Афганистана найдены 17 обезглавленных тел, в том числе 2 женских. Суд в Каире приговорил 74 человека к заключению сроком на 1 год условно по обвинению в нападениях на посольство Саудовской Аравии и Израиля. Как обычно в это время, отмечу, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, сообщениями корреспондентов, видео, онлайн-трансляциями, блогами наших авторов и многим другим вы можете познакомиться на сайте «Радио Свобода» в интернете свободанews.ру. В эфире «Время свободы». Еще одна очень важная тема. В американском городе Тампа в штате Флорида на сегодня было запланировано открытие съезда республиканской партии, на котором Митт Ромни должен быть выдвинут кандидатом в президенты на предстоящих в ноябре выборах. Однако республиканцы отложили съезд на день, то есть до вторника, из-за надвигающегося сильного тропического шторма. Будет ли скорректирована программа съезда и что входит в основную его программу? Об этом наш корреспондент в США Евгений Аронов.
Номинационным съездом открываются завершающие стадии президентской предвыборной кампании, и республиканцы попытаются на форуме сделать все, чтобы вступить в нее максимально сплоченными и заряженными на борьбу. Девиз съезда этого года – «За лучшее завтра», что дает республиканцам основание верить, что это завтра принадлежит им. Вот что думает видный политический комментатор Майкл Берон. Но главное — это то, что партия едина, и ее актив, и рядовые члены приняли Ромни и Райана как своих лидеров, образующих тандем политического и управленческого опыта с одной стороны и идеологического пыла и энтузиазма с другой. Консенсус сложился и вокруг партийной платформы, акцентирующей внимание на улучшение экономической ситуации за счет рыночных методов, а не усиление роли государства, к чему склоняются демократы. Если говорить о минусах республиканцев, то главное из них состоит в том, что широкие массы избирателей не очень-то хорошо знакомы с кандидатами, и вот этот пробел съезд и призван заполнить. Имиджмейкеры Ромни и Райана должны будут персонализировать их, заземлить, максимально приблизить к народу, чтобы он поверил в их искреннее стремление служить его интересам. Партийные съезды в Америке уже давно не отвечают своему изначальному предназначению выработки платформы и отбора кандидатов, чем занимались, подчас келейно, делегаты, заседавшие в наполненных сигарным дымом помещениях. Сегодня это в большой степени собрание ритуальное, духоподъемное. К тому же полная превратность и закулисная партийная игра может в наш век транслироваться вживую, разве что в формате реалити-ТВ, а не на новостных телеканалах, которым необходимо идеально отрежиссированное действо с минимум экспромтов и неожиданностей. По мере ослабления значимости съезда в решении первейших задач партийной жизни, на передний план выдвигались вопросы, относящиеся к их антуражной стороне, скажем, к полному драме выбору городов-устроителей, замечает обозреватель политического еженедельника National Journal Джим О'Салливан. В эпоху телевидения и публичной политики важность необыкновенную приобрела также борьба вокруг списка докладчиков, включая главного, очередности, продолжительности и времени их выступлений. Прайм-тайм или нет, их половой и расово-этнической принадлежности. Так, в стремлении снискать большее расположение женской части электората, сказал Джим О'Салливан, республиканцы на своем съезде представят нации Кондолизу Райс, первую афроамериканку, ставшую во главе Госдепартамента, первую женщину-губернатора Южной Каролины Ники Хейли и первую женщину-губернатора Нью-Мексико Сусанну Мартинес, которая является к тому же первой латиноамериканкой, когда-либо избранной главой штата. На трибуну выйдет также обаятельная и телегеничная жена кандидата в президенты Энн Ромни. Тем, как наилучшим образом использовать изобразительные средства телевидения, озабочены не только устроители съезда, но и противники республиканской партии из протестного движения Occupy и других объединений приверженцев акционизма в большом количестве съезжающихся в Тампу. Организаторы выделили для них вблизи от места события так называемую «зону свободного слова», где они могут митинговать, не вступая в контакт с делегатами.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Евгений Аронов. Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди обзор публикаций в свежей западной прессе. Вместе со мной в студии моя коллега Александра Вагнер. Саша, я вас приветствую.
Здравствуйте, Александр.
До выборов в США осталось всего 2 месяца, и, вероятно, западные газеты уделяют уже сейчас максимум внимания этой теме. Какие статьи вас заинтересовали сегодня?
Меня заинтересовало несколько статей. Несмотря на то, что из-за тропического шторма было отложено начало съезда Республиканской партии США, на котором планировалось выдвинуть кандидатуру Митта Ромни в качестве кандидата на грядущих президентских выборах, многие мировые издания публикуют сегодня статьи, посвященные кандидату от республиканцев. В последнем выпуске журнала «Экономист» анализируют взгляды Ромни на ключевые проблемные вопросы, связанные с дальнейшим развитием Соединенных Штатов, и обращают внимание на то, что Они кардинально поменялись после начала предвыборной гонки. Будучи губернатором штата Массачусетс, Ромни поддерживал аборты, выступал за контроль рынка оружия, борьбу с глобальным потеплением климата и за медицинскую страховку для каждого американца с поддержкой тех, кто не может позволить себе купить страховой полис. Но сейчас Ромни выступает против всего вышесказанного. Экономист отмечает, что политикам свойственно менять свою точку зрения в зависимости от общественного мнения. Однако у Ромни непонятно, что он действительно предлагает избирателям. Приведу цитату. В теории Ромни разработал подробный план экономического развития, насчитывающий 59 пунктов. На практике он игнорирует все самые сложные и интересные вопросы. Он начал с того, что хочет снизить дефицит бюджета, но сейчас он делает акцент на более низких налогах. Обе эти цели достойны восхищения, но они противоречат друг другу. Интересно, какая из них имеет для Ромни первостепенное значение. Возьмем статью расходов. Ромни обещает уменьшить госрасходы, но при этом увеличить расходы на оборонные проекты. Конец цитаты. Несмотря на противоречивость высказываемых Ромни идей, экономист отмечает его умение решать проблемы, что кандидат от республиканцев ранее доказал в штате Массачусетс. Издание считает, что сильному менеджеру Ромни не хватает харизматичности. При этом, как это часто бывает на практике, предвыборные утверждения, даже самые противоречивые, говорятся для привлечения внимания целевой аудитории избирателей и, как правило, заканчиваются, когда дело доходит до реальной политики, проводимой после победы на президентских выборах. Экономист надеется, что Ромни способен выиграть президентские выборы в США, однако для этого ему стоит обратить внимание на свои слабые стороны.
Саша, давайте теперь, может быть, отвлечемся от политики. Есть ли что-то, ну, такое, человеческо-социальное? Хотя, возможно, с политикой так или иначе все связано в наше время. На ваш выбор.
Ну, я бы хотела сегодня сосредоточиться на области информационных технологий, потому что каждодневной реальностью для многих стали социальные сети, и их появление повлияло на политику средств информации. Исследованием в этой области посвящена работа американской организации The Newman Journalism Lab, которая была создана фондом Гарвардского университета для того, чтобы понять, как интернет влияет на СМИ. На сайте этой организации появилась статья, в которой изучается поведение читателей крупных газет и сетевых изданий. Если раньше большинство из них приходили на главную страницу издания и потом выбирали статьи для прочтения, то в последнее время ситуация изменилась. Большинство читателей приходят с поисковых сайтов или кликнув на ссылку, опубликованную в социальных сетях, в Фейсбуке или Твиттере, или в email-рассылке. На главную страницу сайтов газет и журналов заходит мало читателей. Исключения составляют лишь крупные издания с именем, такие как, например, «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост» и так далее. В этой связи медиа-аналитики говорят о смене основных акцентов. Основной упор теперь делается на привлекательность той или иной статьи, а не на первую полосу сайта, как это практикуется у печатных изданий. Более того, посетителя, который по ссылке пришел извне, нужно заинтересовать, чтобы он оставался на сайте и почитал еще какие-нибудь публикации. The Newman Journalism Lab приводит статистику. Только 36% интернет-читателей газет приходят на сайт издания сами. Остальные приходят из социальных сетей. Организация рекомендует СМИ приспособиться к этой реальности и проводить соответствующую политику, публиковать больше фотографий и делать акцент на эксклюзивность информации. Александр.
Саша, спасибо. Напоминаю, что с этими публикациями нас познакомила моя коллега Александра Вагнер. Продолжим программу «Время свободы». В Петербурге волонтеры решили помочь городским властям облегчить детям мигрантов поступление в школу. Добровольцы подключаются к распространению листовок о правилах приема в школу детей мигрантов. Добровольцы обучают приезжих малышей русскому языку. Рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
В прошлом году в 679 школах Петербурга официально училось почти 9 тысяч детей иностранных граждан. В то же время семьи мигрантов часто испытывают большие трудности и с устройством детей в школу, и с их адаптацией к школьной жизни. В этом году Петербургский комитет по внешним связям решил распространить листовки о правилах приема в школу детей мигрантов. Помочь властям вызвались волонтеры. Они пользуются сайтом «Толерантность», где размещены электронные версии листовок по вопросам вашим поступлением в школу детей мигрантов на русском, узбекском, азербайджанском, таджикском языках. Волонтеры распечатывают эти листовки и раздают родителям детей школьного возраста. Однако эта инициатива не решает одну из главных проблем – проблему языка. Ежегодно в Петербург приезжают 120-130 тысяч трудовых мигрантов. Каждый 20-й из них имеет детей, половина из которых не знает русского языка или знает его очень плохо. Чтобы помочь решить эту проблему, в апреле собралась группа ВКонтакте. Клич кинул Даниил Любаров. На его призыв откликнулось более 400 человек, в том числе около 30 преподавателей, а также логопеды, студенты и просто граждане, принявшие эту проблему близко к сердцу. В результате с апреля было создано 3 площадки для обучения приезжих детей русскому языку. Первая из них появилась в Еврейском общинном центре Петербурга на улице Рубинштейна, 3. Проект назвали «Дети Петербурга», говорит одна из организаторов проекта Лика Френкель.
Я тоже включилась в этот проект благодаря Даниилу Любару. Это такой энтузиаст, он предприниматель, отец 4 детей. Он был наблюдателем от Адмиралтейского района, и все вокруг него познакомились. Я учитель русского языка, и для меня, как человека, у которого семья когда-то приехала в Ленинград, из-под Могилева. Мой дедушка тоже был с плохим русским языком. И здесь он в 20-х годах вот жил, устраивался, перетаскивал также всех своих родственников сюда. Для меня этот путь знаком. И потом дедушке было важно дать образование своим детям, их обустроить. То есть для меня весь путь этих людей знаком и близок. Я сейчас понимаю, что вот эти люди, они приехали сюда, и они хотят здесь адаптироваться и остаться, и быть здесь гражданами, и не чувствовать себя изгоями, дать детям образование. Все то же самое. Именно с такими людьми, которые здесь не проездом. Вот мы с такими людьми работаем. Это семьи из Таджикистана и Узбекистана к нам приходят, или кто приехал из Киргизии, но узбеки. Сейчас у нас 18 детей от 3 до 13 лет. Мы разделили их на 3 возрастные группы. Занятия проводятся 2 раза в неделю. Для малышей это что-то типа подготовки к школе, а со старшими это русский язык, письменный, устный.
Один из преподавателей группы младших детей – Катя Алимова.
Я была на встрече наблюдателей Петербурга, на встрече наблюдателей Адмиралтейского района, и там Даниил Любаров рассказал о проекте. Я заинтересовалась и пришла на занятия. Дети потрясающие, они очень хорошо идут на контакт, очень послушные, и в них чувствуется отдача, то есть замечательно. Есть некоторые сложности из-за того, что уровень языка русского не у всех достаточный, а у меня, соответственно, их родного языка совершенно нет. Поэтому иногда бывают проблемы, но я думаю, что справимся.
А сами-то дети хотят учить русский язык?
Да, они хотят. Вот это вот очевидно. И в них, и в родителях, которые их приводят, желание есть.
По словам Лики Френкель, очень много детей-мигрантов школьного возраста не ходят в школу. В первую очередь из-за трудностей с языком. Можно понять и учителей, на которых тоже свалилась эта проблема, и которые должны решать ее самостоятельно, без всякой помощи и специальных учебных пособий.
Власти города как-то не решают. Вся толерантность – это вот танцы в кокошниках, какие-то там фестивали, рисунки, а реально не решается, что вот есть дети, их нужно адаптировать, готовить к школе или в школе же для них делать занятия.
В некоторых школах введены специальные занятия языком для детей-мигрантов, но этого явно не хватает. Этой осенью к 3 площадкам обучения детей русскому языку, открытым в рамках проекта «Дети Петербурга», должны прибавиться еще 3 площадки. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 16:30. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова подала сегодня документы для регистрации кандидатом на выборах мэра подмосковного города Химки, которые назначены на 14 октября. В предвыборной программе Чирикова обещает прекратить вырубку Химкинского леса, а также предлагает снизить тарифы ЖКХ и построить в Химках метро. Московский областной суд перенес на 11 сентября рассмотрение по существу уголовного дела о теракте в аэропорту Домодедово в январе прошлого года. Как сегодня сообщили в суде, такое решение принято в связи с тем, что один из 4 подсудимых попросил предоставить ему другого адвоката. Активисты экологической организации Greenpeace проводят в Печорском море новую акцию протеста против планов компании «Газпром» начать бурение на арктическом шельфе. На этот раз они решили блокировать корабль, доставляющий рабочих на буровую платформу. В Красноярске сегодня состоялся митинг, ознаменовавший собой начало нового оппозиционного автопробега «Белые ленты». Активисты направляются в Москву из Сибири. 19 августа в Астрахани завершился другой автопробег «Белый поток». В Москве рабочая группа президентского совета по правам человека приступила к отбору кандидатов в новый состав организации. Среди одобренных кандидатур правозащитники Валерий Борщев и Андрей Бабушкин, а также врач Елизавета Глинка, известная в интернете как «Доктор Лиза». В Сирии сегодня повстанцы сбили вертолет правительственных сил в восточной части Дамаска. И поступает информация об ожесточенных боях в предместьях сирийской столицы. В провинции Гельмент на юге Афганистана обезглавлены 17 человек, в том числе две женщины. В этом же регионе минувшей ночью погибли 10 афганских военнослужащих и еще четверо получили ранения. Продолжим программу «Время свободы», и я, как всегда, напомню, что с последними новостями, текстами, репортажами, видео, онлайн-трансляциями, блогами, специальными рубриками, проектами, комментариями и многим другим вы можете познакомиться на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. И сейчас с нами в эфире главный редактор нашего сайта Людмила Телин. Людмила, добрый день.
Добрый день, Саша. Сегодня я буду говорить опять о деле Пусси Райт, вернее, о материалах, которые этому посвящены. И первый среди них – это, на мой взгляд, очень интересный специальный репортаж нашего корреспондента Анастасии Кириленко, сделанный отчасти из СИЗО, в котором находятся осужденные девушки-участницы Пусси Райт. Здесь есть интервью и с мужем Надежды Толоконниковой, и с отцом Екатерины Самуцевич. И, может быть, самый интересный фрагмент этого репортажа – это интервью с оставшимися на свободе участницами «Пусси Райт». Анастасия встретилась с девушками, они были все в балаклавах, и поговорила с ними. Подробный отчет с фотографиями, с прямой речью, с интервью на главной странице сайта, который называется «Пусси Райт. Мы сильнее, чем государство». Это прямая цитата из интервью тех самых оставшихся на свободе участниц «Пусси Райт». И в еще большем объеме и более подробно интервью с отцом Екатерины Самуцевич будет опубликовано на сайте «Радио Свобода» в ближайшее время. В этом же материале только короткие фрагменты из него. И другой материал, на который мне хотелось обратить внимание, он тоже косвенно связан с делом «Пусси Райт», это... Пожалуй, я бы сказала, это статья. Ее автор – историк религии Елена Белякова. Но, честно сказать, когда эта статья попала мне в руки, я подумала, что это не формат для сайта. Это действительно очень серьезная работа Елены Беляковой, которая рассматривает происходящее вокруг дела «Пусси Райт» в контексте истории религии. Но чем больше я вчитывалась в этот текст, тем важнее мне казалось, чтобы пользователи сайта «Радио Свобода» получили возможность его почитать и подискутировать вокруг него. И такая дискуссия на сайте идет. Статья Елены Беляковой называется «Оскорблять чувства верующих могут только их собственные грехи». Мне кажется, здесь многие точки над «и» расставлены. Ну, те, кто со мной и с Еленой Беляковой не согласится, могут оспорить ее точку зрения в комментариях. На сайте «Радио Свобода». Повторюсь, здесь уже идет довольно бурная дискуссия, и мы сознательно держим этот материал на главной странице сайта, чтобы дискуссия продолжалась. Здесь важные позиционные вещи. И я хочу объявить о прямой видеотрансляции, которая состоится завтра с презентацией очередного доклада Бориса Немцова. Пожалуйста, в 14 часов заходите на сайт «Радио Свобода» и смотрите эту видеотрансляцию.
Люда, спасибо. Напоминаю, в эфире «Радио Свобода» была главный редактор нашего сайта Людмила Телень. Продолжим программу. В Красноярске стартовала всероссийская акция оппозиции, так называемый автопробег «Белой ленты», который пройдет более чем через 50 городов и закончится 15 сентября в Москве, влившись в марш миллионов, запланированный на этот день. О том, в каком формате прошла первая намеченная акция протеста, рассказывает красноярский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Лапрат.
Митинг протеста на Красной площади в Красноярске, приуроченный к всероссийскому автопробегу «Сибирь-Москва», начался со скандала. Во время общения с журналистами в Илью Пономарева, депутата Государственной Думы от партии «Справедливая Россия», неизвестный кинул два сырых куриных яйца, но нарушителю порядка удалось скрыться. После, когда начался непосредственно сам митинг и на импровизированной сцене, которая послужила подножие памятника, слово взял Константин Инкаускас, один из учредителей новой партии 5 декабря, еще один молодой человек в медицинской маске на лице кинул в депутата два яйца. Воспользовавшись общей суматохой, провокатор попытался сбежать, но его скрутили пришедшие на встречу с московскими сегодня оппозиционерами красноярцы и сотрудники полиции, дежурившие на митинге. После чего молодого человека отвели в патрульную машину. При этом он старательно закрывал голову, и все попытки митингующих рассмотреть пресекались с сотрудниками полиции. Сам Илья Пономарев отнесся к произошедшему спокойно.
Живая политическая жизнь есть в регионе. Красноярск один из самых живых в политическом плане субъектов Российской Федерации. Так что я это, наоборот, воспринимаю положительно. То есть боятся, значит, уважают. Волков боятся в лес не ходить. Люди заблудшие. Я на самом деле жалко, что там товарища увели. Надо бы с ним поговорить на самом деле. Как раз считаю, что вот эти все там нашисты и так далее, да, то есть у него голову задурили, что хорошо и что плохо, да, но на самом деле мотивация-то их. Они считают, что они хорошее дело для страны делают. А это гораздо лучше, чем беспринципные карьеристы из молодой гвардии. Так что как раз нашистов я не считаю, что это люди безнадежные. Я считаю, что их надо перевербовывать, переагитировать, да, и объяснять, что то, что они делают, это нехорошо. То, что сейчас вот дождь, утро рабочего дня, и, в общем, собралось, знаете, там сколько там, 100-150 человек, признак того, что люди ждут чего-то, да, то есть теперь очень важно их вооружить этой самой идеей.
Один из организаторов митинга, представитель общественного движения «Солидарность» в Красноярске Денис Стяжкин считает, что провокация была подготовлена самими правоохранительными органами.
Провокаторы явно ментовские, это как и в случае с Борисом Немцовым, когда он к нам приезжал, полиция ловит, прячет его лицо. В прошлый раз они его прям вывели на улицу и отпустили. В этот раз они так и не показали нам его лицо. Посадили в машину, я уверен, что отъехали и там где-нибудь отпустили. То есть мы не узнаем его фамилию и ничего не узнаем.
По окончании митинга, когда участники автопробега подошли к транспорту, выяснилось, что у машины, на которой должны были ехать московские оппозиционеры, в нескольких местах прорезана покрышка правого переднего колеса. Очевидцев произошедшего найти не удалось. Даже это событие не особенно расстроило активистов. Под шутки поврежденную шину заменили, и автопробег наконец стартовал. Татьяна Лапра для Радио Свобода, Красноярск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры», над которой сегодня работала моя коллега Ольга Серебряная.
В российской благосфере выясняют, кто и зачем спилил кресты. Акция украинских активисток из группы «Фемен» в поддержку «Пусси Райот» была воспроизведена неизвестными в России четырежды. Продюсер «Пусси Райот» Петр Верзилов и адвокаты участниц группы акцию осудили. Протоиерей Всеволод Чаплин заявил о необходимости принять жесткие меры по отношению к вандалам, а группа «Фемен» написала в своем блоге.
«Фемен» призывает и дальше с двойным усердием выпиливать псевдорелигиозную трухлятину из тела многострадальной Руси. Эпоха крестоповала должна стать закатом российской церковной мафии, кресты которой служат костылями хромому путинскому режиму. Пили кресты, спасай Россию.
Однако у российских блогеров не вызвали сочувствия ни крестоповал, ни реакция на него РПЦ, пишет Анатолий Баранов.
Нехорошо спиливать кресты, не одобряю, но когда церковь призывает не к милосердию, а к отмщению, причем даже невзирая на нормы закона, это уже очень-очень нехорошо. Трех девчонок за 3 минуты перформанса упекли на 2 года. Никто не пострадал, кроме чувств Чаплиных. Теперь вот правоохранительные органы, вместо того, чтобы искать убийц и насильников, станут вести розыск резонансных пилильщиков. Сколько лет, по мнению православной общественности, полагается за спиливание 2 скрещенных палок на дороге? 5 лет, 10? А может, поймать злодеев, да и распять на восстановленном кресте в назидание? И ведь какая кристаллическая ясность наличествует у протоиереев? Ни минуты сомнения, наказать, покарать, остановить. Не задается церковь вопросом, почему такое происходит? Почему никто не трогал ни кресты, ни храма, а потом вдруг начали? Может, что-то в церкви не так, а?
Многие, в том числе Глеб Павловский, считают спиливание крестов провокацией властей, направленной на дискредитацию оппозиции в глазах общества.
Кто поверит в кресты, спиленные в Архангельске и других городах по указанию Фемен, сдающих груди в аренду по договоренности? Вонью несет из московских кабинетов. Схема старая, ГБшная, генерала Агаянца. Свастики на синагогах ФРГ на Рождество 59-го года. Успешная кампания по изображению немецкого неофашизма.
Андрей Мальгин поделился по этому поводу историческим анекдотом.
Однажды я услышал от Беллы Ахмадулиной такой рассказ. У них в подъезде внизу в каком-то закутке жила настоящая княгиня Мещерская, древняя старуха. Вроде бы раньше ее семье принадлежал весь дом. Ахмадулина любил у нее сидеть и вести антисоветские разговоры. Однажды она заглянула к ней по дороге в мастерскую и обнаружила старуху в большом беспокойстве. Ей отключили телефон, а здоровье у нее слабое, старуха боялась, что не сможет вызвать скорую. Белла Ахатовна пулей взлетела на чердак в мастерскую, набрала номер справочной и спросила телефон КГБ. «Это КГБ? Послушайте, у дамы многих лет отключили телефон. Там, конечно, копают во дворе, но мы думаем на вас». На том конце опешили и спросили, а вы кто, собственно, такая? А я Ахмадулина. Через минуту снизу с благодарностью позвонила княгине, ей включили телефон. Вспомнилось, потому что хочется набрать номер и спросить, а нафига вы кресты спилили? Там, конечно, копают во дворе, но мы думаем на вас.
В американских блогах особую популярность приобрела писательница и философ Айн Рэнд. Рэнд писала теоретические сочинения, в которых проповедовала гегемонию разума и описывала капитализм с минимальной ролью государства как оптимальное состояние социума. Новая вспышка интереса к Рэнд объясняется тем, что кандидат на должность вице-президента США от республиканской партии Пол Райан известен как большой почитатель ее учения. Академический мир по этому поводу в ужасе, пишет в блогах The Chronicle of Higher Education профессор политологии Бостонского колледжа Алан Вольф.
Мысль, в кавычках, Айн Рэнд сводится к двум положениям. Первое состоит в том, что эгоизм есть наивысшая добродетель. Второе гласит, что массы, завидующие успеху одиночек, на самом деле паразитируют на трудолюбии капиталистов, которые превосходят их во всех отношениях. В академической философии и социальной теории такого мыслителя, как Айн Рэнд, не существует.
Юдит Турман в блогах «Нью-Йоркера» иронизирует над политически ошибочными литературными вкусами Райана.
Этические и политические идеи, изложенные в романе «Атлант расправил плечи», оказали такое влияние на Райана, что он дарил его на Рождество всем своим сотрудникам. Теперь же товарищу Митту Ромни пришлось расправить плечи и освободиться от этого влияния. Рэнд, еврейка из Петрограда, приехавшая в Америку в 20-е годы и работавшая поначалу сценаристкой в Голливуде, отстаивала право женщин на аборты, была пацифисткой и воинствующей атеисткой, употребляла бензидрин, постоянно скандалила с мужем, выступала против законов, ограничивающих употребление наркотиков и преследующих геев и лесбиянок. Как, впрочем, и против любого вмешательства государства в частную жизнь граждан. Поэтому Райан и утверждает теперь, что его любимый автор – средневековый схоласт Фома Аквинский. И правильно делает. Взять хотя бы такую примечательную историю. У Рэнд были единомышленницы – журналистка Изабель Паттерсон и писательница Роуз Уайлдер Лейн. Кстати, любимый автор Сары Пейлин. Их часто называют матерями-основательницами либертарианства или в иных кругах тремя ведьмами. В конце 40-х Лейн и Рэнд состояли в дружеской переписке. В одном из посланий Лейн ссылается на библейский императив «возлюби ближнего своего, как самого себя» и отмечает, что при отсутствии взаимопомощи люди не смогли бы выжить на этой планете. В ответ Рэнд пишет, что эта порочная логика может привести только к новому курсу Рузвельта.
С сетевыми разговорами вас сегодня знакомила Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова подала сегодня документы для регистрации кандидатом на выборах мэра подмосковного города Химки, которые назначены на 14 октября. Московский областной суд перенес на 11 сентября рассмотрение по существу уголовного дела о теракте в аэропорту Домодедово в январе прошлого года. Активисты экологической организации Greenpeace проводят в Печорском море новую акцию протеста против планов компании «Газпром» начать бурение на арктическом шельфе. На этот раз они решили блокировать корабль, доставляющий рабочих на буровую платформу. В Красноярске сегодня состоялся митинг, ознаменовавший собой начало нового оппозиционного автопробега «Белые ленты». Активисты направляются в Москву из Сибири. 19 августа в Астрахани завершился другой автопробег «Белый поток». В Сирии сегодня повстанцы сбили вертолет правительственных сил в восточной части Дамаска, где продолжаются ожесточенные бои. В провинции Гельмент на юге Афганистана найдены 17 обезглавленных тел, в том числе 2 женских.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Кто может оскорбить чувства верующих?
Комментарии экспертов.
Евгения Чирикова против ресурсных паразитов.
Право автора.
Анатолий Стреляный о том, как выглядит лицо России.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжим программу «Время свободы» и перейдем к новостям экономики. Китай стремится расширить объемы торговых сделок с другими странами, проводимых в китайских юанях, а не в долларах, евро, иенах или фунтах. По мере увеличения доли таких сделок в рамках торговли со странами Юго-Восточной Азии, планы Китая начинают распространяться и на другие регионы мира, от Ближнего Востока до Латинской Америки. Причем речь идет не только об оплате в юанях тех или иных товаров, но и о расширении присутствия китайских банков на зарубежных кредитных рынках. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
Китай намерен создавать в странах Ближнего Востока и Латинской Америки финансовые центры, которые способствовали бы расширению использования китайской валюты во взаимной торговле, заявил в конце прошлой недели представитель администрации Гонконга в Соединенных Штатах по вопросам экономических связей и торговли Дональд Тонг. Оба региона являются крупнейшими поставщиками сырья в Китай, от нефти до руды черных и цветных металлов. Об этом же Китай ведет переговоры с компаниями из Великобритании и Австралии, цитирует представителя Гонконга американская газета Wall Street Journal. В целом, программа расширения зарубежного влияния китайской валюты началась еще в 2009 году, напоминает газета, и в ее рамках объемы внешнеторговых сделок в юанях всего за один год выросли сразу в 1000 раз, с 300 миллионов долларов в эквиваленте в 2010 году до 300 миллиардов долларов в 2011 году. Но планы Китая не ограничиваются лишь торговыми сделками, хотя и без них трудно представить увеличение международного спроса на валюту той или иной страны, отмечает научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США профессор Михаил Бернштам.
Китай поставил себе задачу официально превратить в течение 10 лет юань в мировую глобальную резервную валюту наравне с долларом. В феврале сего года, 2012-го, Центральный банк Китая выпустил документ о плане финансового развития Китая во всем мире на ближайшие 5-10 лет. Там обозначены 3 стадии развития, сроки точно не обозначены, как получится. Первая стадия – это прямое инвестирование в юанях в целом ряде стран. Эта стадия уже фактически началась в Африке, в целом ряде в Бразилии, в Венесуэле, в странах Юго-Восточной Азии. Вторая стадия – это кредитование прямое и через посредников, превращение китайских банков в источник кредита в целом ряде стран. А третья стадия окончательная – это Китай и юань. Китайские превращаются в мировую резервную валюту наравне с долларом.
Другими словами, уже крупнейший в мире экспортер товаров стремится стать и крупным экспортером относительно дешевых денег в другие страны, учитывая гигантские валютные резервы Китая.
Китайские кредиты крайне дешевы из-за того, что в Китае огромные сбережения, и китайские банки обладают неограниченными резервами, тогда как кредитная система в западных странах, не говоря уже в развивающихся странах, находится в кризисе. И поэтому вот этот фактор дешевого кредита, что Китай сможет давать такие проценты, что он фактически будет вытеснять местный кредит или заменять его. В этой ситуации, естественно, роль юаня будет увеличиваться и через торговые каналы, и через финансовые каналы, и как источник для населения, как источник вкладов и сбережений. Так что вполне естественно, что тут путь только вверх.
В В конце марта этого года в рамках состоявшегося в столице Индии очередного, уже четвертого их саммита, страны БРИКС по инициативе Китая подписали предварительное соглашение о расширении взаимного кредитования их банками развития в национальных валютах. Только за последние 10 месяцев Китай подписал такие же соглашения еще с целым рядом стран, среди которых Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Малайзия, Австралия и Украина. По некоторым экспертным прогнозам, хотя сегодня лишь 12-13% всей торговли самого Китая с другими странами Азии, например, производится за юани, уже к 2015 году эта доля может вырасти до 50%. Насколько правдоподобными выглядят такие оценки? И сможет ли Китай добиться значительного расширения доли юаня, например, и в своей торговле с Японией? Из Германии профессор кафедры синологии Мюнхенского университета Ханс ван Эс.
Я полагаю, что сначала Китай все-таки будет больше уделять внимание странам БРИКС и лишь потом озаботиться тем, как расширить долю юаня в экономических связях с такими странами, как Япония. Дело в том, что японские компании страны ориентированы в первую очередь на рынок США. И еще не факт, что они будут готовы в короткие сроки расширить собственные внешнеторговые расчеты в китайской валюте. Что же касается приведенных вами прогнозов, то они скорее вызывают у меня сомнения. Трудно представить, чтобы Китаю удалось всего за 3 года расширить долю расчета в юанях в своем товарообороте с другими странами Азии сразу до 50%. Даже если его последние усилия по продвижению юаня в мире, включая страны БРИКС, в течение ближайших 2-3 лет и окажутся вполне успешными, даже тогда Китаю вряд ли удастся достичь такого уровня. Во всяком случае, я в этом сомневаюсь.
Эксперты отмечают, что по мере расширения зарубежного спроса на юань для оплаты тех же торговых сделок в китайской валюте, ее курс может закономерно повыситься, что в свою очередь ослабит позиции китайских же компаний-экспортеров.
С экономической панорамой вас сегодня знакомит Сергей Синицкий. Вы слушаете «Время свободы». Одно из недавних исследований аналитического центра Юрия Левады называется «Россияне о демократии, правах и свободах». Какая демократия нужна России? Достаточно ли в стране свободы? Почему многие поддерживают законы, ограничивающие права и свободы граждан? Рассказывает Вероника Баде, ведущая рубрики «Общественное мнение».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Как вы считаете, сейчас люди в России имеют достаточно свободы, слишком мало свободы или, напротив, слишком много? Спросили социологи у россиян. 18% отвечают «слишком мало», 16% «слишком много», а большинство граждан, 59%, полагают, что свободы достаточно. Причем именно это мнение является преобладающим на протяжении всего последнего десятилетия. Слово директору Левада-центра Льву Гудкову.
Под свободами люди понимают самые разные вещи. Люди считают, что вполне достаточно свободы информации, доступа к информации, потому что существует интернет, существует спутниковое телевидение, есть возможность выбора.
Но каких-то прав и свобод все-таки, очевидно, россиянам не хватает?
Все, что касается социальной политики, социального обеспечения, люди считают, что здесь как раз их права и свободы, и возможности отстоять свои интересы, свои права, этих свобод явно недостаточно, и они очень слабо защищены. По качеству этих свобод, по их доступности, по их защищенности люди оценивают и свое положение, и деятельность правительства, и состояние режима. Поэтому, с одной стороны, они готовы поддержать явно новые законы, которые направлены на ограничение их свобод под любым предлогом, будь то законы о клевете или защите там, детства, борьбе с педофилией и прочее-прочее, готовы поддержать цензуру в интернете, но именно вот такого рода ограничения, а не политические свободы. Что касается политических свобод, то здесь 3/4 раз за разом, безусловно, отстаивает право людей высказывать любые мнения, в том числе и критику правительства, критику властей, право выступать выступление, участие в акции, право высказывания своих мнений по любым вопросам, включая религиозные. Хуже дело с административным произволом и со свободой отстоять свои убеждения в суде. Здесь как раз признается полная монополия бюрократии и невозможность с этим бороться.
А демократия нужна России, по мнению граждан?
Большинство, примерно от 60 до 66%, считает, что, безусловно, демократия нужна России, и это лучший оптимальный способ организации политической системы. Другое дело, что под этим подразумевается. И как раз сторонников западной демократии не так много. Люди плохо знают, как она построена и как она работает. Но их число постоянно увеличивается. Сегодня 27% считают, что именно такая вот форма демократии, модель демократии, как в Соединенных Штатах или в европейских странах, особенно в скандинавских странах, была бы предпочтительной, оптимальной для России. И только 3% вообще говорят, что демократии не нужны. 20% опрошенных считают, что нужно вернуться к той форме демократии, которая была в Советском Союзе, но это в основном уходящее поколение, люди малообразованные, бедные и живущие в провинции. В общем, это люди, не знакомые с проблематикой демократии. А большинство считает, что в России должна быть своя особая форма демократии, которая бы учитывала специфику нашей страны. Что под этим подразумевается, сказать очень трудно. Здесь скорее действует настороженность по отношению к западной демократии и не очень четкое понимание, как работают демократические институты.
А каковы социальные последствия такой картины в общественном мнении?
Это сильнейший консерватизм нашего общества. Отсутствие сил, причем политически организованных сил, которые могли бы представлять разные интересы общества, отстаивать их и бороться за право формирования и проведения определенной политики. Честные выборы, честная конкуренция, свободная конкуренция и отсутствие ограничений здесь в плане политической борьбы. Как раз именно это очень слабо сознается людьми, и потребности вот в этих формах как раз очень большая часть людей. Это в основном периферийная такая индустриальная Россия, государственно зависимая, эти люди не видят. И это, конечно, условие той консервации страны и поддержки авторитарного режима, который мы сегодня видим.
Говорил Лев Гудков, директор Левада-центра. 38% россиян, по данным этой социологической службы, уверены, что России нужна совершенно особая форма демократии, соответствующая национальным традициям и специфике страны.
Общественное мнение, которую сегодня подготовила Вероника Баде, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В Назране, в небольшом магазине, сегодня утром прогремел взрыв, пострадали 3 человека. И напомню, что на днях глава соседней Чеченской Республики Рамзан Кадыров раскритиковал руководство Ингушетии, назвав методы борьбы в республике с преступностью и с терроризмом слишком мягкими. Вот об этих политических противоречиях между двумя кавказскими республиками поговорим в начале следующего часа программы. Вас ждут и многие другие темы. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
После подписания всех документов Газаряна отпустили, однако тут же...
То, что сделал Армстронг, стало символом человеческого стремления.
На границе скопились около 6 тысяч сирийцев. Их количество...
Я хочу передать семьям погибших, гражданских лиц и военных.
Свой первый космический полет он совершил...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».